Текст Веданта Панчадаси и Видера. Видерани очень важно изучать для обретения вивеки. Шанкара, Гаудапада, Видерани, кто постигает этих трех святых, тот постигает учение Васиштхи, учение Даттатрии в его полноте. Я жду, что на философских диспутах, в следующей философской конференции, монахи и послушники в диспутах блеснут пониманием учения Видерани. Учение Видерани касается тонкого развлечения, вивеки. Брахмана и Пракрити показывает, как Пракрити является отражением Брахмана, почему она является Чидабхасой, почему творит Пракрити, а Брахман не творит, но Пракрити без Брахмана творить не может. Но она творит, но творит не Брахман, а творит Пракрити. Брахман только находится рядом. Но она отражает свет Абсолюта, и этот принцип отражения называется Чидабхаса. Как я приводил давно пример раскаленного шара, который находится рядом с огнем. Шар принимает свойства огня и раскаляется. Но издалека можно подумать, что сам шар раскаленный, но сам шар остается железным. Таким же образом Пракрити принимает свет Брахмана, отраженный свет Брахмана, и начинает творить, но сама она брахманом не является. Гуны отдельно от брахмана, татвы разворачиваются отдельно от брахмана. Но вот этот творящий импульс Чидабхаса позволяет творить. И когда абсолют отражается в сатве, это называют майя, а тело этого абсолюта, отраженного в сатве, называется ишвара. Ишвара всеведущий, всепроникающий, обладает полной Айшварьей, контролем над Майей. И джива, душа, это тоже Чидабхаса, тоже отражение Абсолюта. Но дживе не повезло немножко. Она не там отразилась. Если Ишвара в силу своей мудрости, великой заслуги отразился в сатве, то джива отразилась в раджасе и тамасе. И в примесях нечистой сатвы. И вот джива, когда она отразилась в раджасе и тамасе и нечистой сатве, это называется авидья. Вот майя и авидья, есть между ними принципиальные различия. Вот на этом заостряет внимание Видерани. Например, Брахма, Вишну, Шива, Даттатрея. Они обладают всеведением, всепроникновением, освобождением. Потому что они сами есть Брахман. И они играючи отразились в сатве, отразили свои умы и тела в сатве. Дживы, не обладая мудростью, будучи по сути тождественными, будучи Брахманом, но не обладая никакой мудростью в плане проявления, они отразили себя не там. Они отразили себя в тамасе и раджасе, в неведении, в авидии. Вот в этом разница между душой и Богом, Ишварой. Потому что мы всегда поклоняемся, почитаем Даттатрею, Шиву, святых, Лакшми, Сарасвати именно в форме Ишвары, а потом уже в форме Брахмана, конечно. Подразумевая и тождество на абсолютном уровне, и относительные различия. И вот фундаментальное различие между дживой и Ишварой в том, что Ишвара отражен в майе, джива отражена в авидии. Майя управляема Ишварой, авидья совсем не управляема дживой. И тогда, когда авидья не управляема душой, то есть тамасичная, раджасичная реальность, нечистая, так называемая реальность нечистого видения, душой не управляется, тогда сама душа управляется кармой. Вот в этом различие души и Бога. Природа одна, природа абсолютно тождественна. А по форме отражения, по форме проявления, по форме управляемости совершенно разное. Поэтому мы говорим, разделять воззрение и поведение. Джива тождественна Брахману, тождественна Ишваре. Джива и Брахман, Джива и Ишвара – это одно воззрение, да, абсолютно так. Никаких противоречий с утверждениями Шанкары, с утверждением Васишки о том, что все есть единое сознание. Но в относительном поведении в плане проявления разные вещи. Поэтому мы разделяем воззрение и поведение. Почему мы разделяем? Потому что не то, что это мы хотим, вот так решили разделять. Потому что такова реальность. То есть пока мы себя отождествляем с дживой, это разделение автоматически существует. Когда джива, будучи отождествлена с дживой, сама с собой, утверждает Ахам Брахмасми, конечно, она заблуждается. Вот джива, она не существует в Брахмане. И как только она говорит Ахам Брахмасми, она должна исчезнуть. То есть отождествление должно исчезнуть. И тогда нет авидии. Есть один Брахман. Брахман, играющий в форме Ишвары, проявляется в Майе, играет, нет никаких проблем. Тогда Дживе не надо ничего заявлять, не надо стремиться к освобождению. Тогда вопрос йоги, освобождение, он вообще снимается. Брахману не нужно освобождение. Но Джива говорит, Ахам Брахмас. А потом говорит, а мне надо практиковать. Зачем тебе практиковать? Ты совершенен, ты Сачитананда, иди благословляй. Когда те йоги говорят, что они не хотят разделять воззрение с поведением, а хотят его соединять, они просто сами с собой в противоречие входят. Это означает что? Это значит, вивеки нету, путаются какие-то вещи. И вот, чтобы объединить по-настоящему, мы должны также обладать хорошей вивекой, четко разделить, четко понимать, обладать вивекой, что является брахманом, что не является, что надо взять, что отбросить. И такая вивека, она подобна знанию хорошего ювелира, который может хорош сказать, точно сказать, вот это золото 585-й пробовал, цена его на рынке сейчас вот такая. А вот это золото 983-й пробовал, цена его вот такая. О, а это платина, это серебро, это червонное золото, а вот это медики вообще не ходят сюда. Вот такая вивека отличает мудрого человека, мудрого в плане духовной истины. А вивека напротив, это что? Золото, платина, медь, а все одно, покупаю. В итоге купил мешок бронзы под видом золота и носит домой. Приходит потом на рынок, примите у меня это золото, высшие пробы. Ему говорят, уходи отсюда, ты мошенник, оно ничего не стоит. В духовном смысле мы должны обладать вивекой. Такая вивека... Знания, наставления святых очень хорошо помогают обладать такой вивекой. Глава называется «Пять оболочек».
Пять оболочек. Оболочки пищи, жизненного воздуха, ума, интеллекта и блаженства. Атма укрыта ими. Отсутствие памяти об этом – причина перемещения атмы. Пять оболочек таковы. Анна-майя коша – оболочка пищи. Прана-майя коша – оболочка жизненного воздуха. Мана-майя коша – ментальная оболочка. Виджняна-майя коша – интеллектуальная оболочка. Ананда-майя коша – оболочка блаженства. Во всех названиях оболочек суффикс «майя» то есть маят, используется в значении модификации, викара. Эти оболочки будут описаны в следующих 2,5 отрывках. Сейчас показано, почему они называются коши. Считается, что-нибудь в действительности покрывающим атму более абсурдно, чем утверждать, что пространство можно накрыть крышкой.
Да, такой момент важный. Если атман бесконечен и беспределен, то как можно говорить, что оболочки покрывают атман, если он ничем не покрывает? Но с другой стороны, если они его не покрывают, почему же мы его не воспринимаем? Если бы они не покрывали его, то мы бы воспринимали его. Значит, покрытие имеет место. Тогда что же покрывает оболочки? Что препятствует видению атмы? Оболочки покрывает не атма. Оболочки покрывает нашу способность его восприятия. Так же, когда тучи закрывают солнце, то реально это ведь только выражение, будто они закрывают. Как солнце могут закрыть? Даже земля солнце закрыть не может. Даже 10 земель в ряд поставить, они не могут закрыть солнце. Солнце огромное. Но когда мы смотрим на солнце, даже небольшая тучка может закрыть. Что же тучка закрывает? Она закрывает не солнце, она закрывает нашу способность воспринимать солнце. И вот коши, оболочки, они тоже закрывают нашу способность воспринимать это. Они не закрывают сам это, но нашу познающую способность закрывают.
Куруна познает, то тоже атман.
А вот это еще один вопрос, который требует отдельного рассмотрения. Кто именно познает, раз можно закрыть или не закрыть?
Что такое коша? Коша, оболочка, здесь означает нужный, используемый для хранения меча. Вы знаете, что внутри них меч, но вы не можете видеть его. Ножны мешают непосредственному восприятию меча, поэтому они – то, что укрывают. Подобно этому, эти пять оболочек стоят на пути к познанию нашей истинной природы. На практике кажется, что эти пять оболочек покрывают атму, подобно множеству ножен, скрывающих меч. Поэтому обычно они ошибочно принимаются за атму, я. Физическое тело принимается за я всеми и каждым. Также жизненные ветры, ум, интеллект и невежество принимаются за я.
Атман переводится буквально как я сам. Вот так переводится. Самость. Переводчик текстов Шри Рамана Махариши, когда говорится слово «атман», он использует слово «самость» Олег Могилевера. Когда мы смотрим на другого человека, мы подразумеваем, это вот такой-то, мы отождествляем его с телом. То есть, когда вы смотрите друг на друга, вы конкретно отождествляете, говорите, это тот-то, а вот это тот-то. Но мы забываем, что тело – это как машина, а в теле душа сидит. И есть такой фильм, все его смотрят, «Матрица», когда все садятся в таких боевых роботов, идут внутри и начинают сражаться. И вот такой боевой робот – это тело. А внутри сидит человек, он нажимает кнопки, и он там сражается. Таким же образом, когда мы смотрим на другого человека, мы должны понимать, тело – это просто такой внешний боевой робот. Внутри душа сидит, и эту душу мы не знаем. Мы можем видеть тело, но мы не можем видеть душу. Пока наша вивека не глубока, и мы не воспринимаем тонкое тело, самскары тонкого тела, тонкие способности, прошлое воплощение и прочее. И, возможно, мы судим поверхность. Ну, то есть видим молодого человека, молодое тело, молодой человек. А кто знает, а может это дедушка, ему 300 лет, может это ситх только переселился методом паракая провешана. Может он 1000 лет самадхи сидел, только быстро нашел тело. Мы не знаем, но мы судим по телу, говорим, ну это мальчишка. И вот когда вот такое отождествление происходит, это и есть невидение, когда мы атман проецируем на тело, самость проецируем на тело и принимаем тело за самость. Считаем самость, переносим качество тела на самость, делаем между ними знак равенства, отождествляемся. Или то же самое с умом. Мы анализируем содержимое ума, памяти. Ну, что человек прочитал, что знает, как оперирует, хорошо ли оперирует фактами, выстраивает логические цепочки, ассоциации, приводит факты, сноски, ссылки, владеет в разных областях. Мы создаем представление об уровне интеллекта человека. И проецируем, а вот это такой-то человек. Уже даже не смотрим, если человек поумнее, он не смотрит на тело. Он смотрит на интеллект. Сколько человек знает, какие у него вкусы, какой уровень восприятия той или иной проблемы, его оценки мировоззрения. И если резонирует что-то, он говорит, это человек умный, или он мне близок, или у нас с ним сходные политические взгляды. Но на самом деле атман — это не интеллект. И видя чужой интеллект, вы все равно не видите человека. Или кто-то может думать, он глупый, а я умнее. Он там не читал вот этих книг, а я все прочитал, у меня интеллектуальный багаж выше. А кто знает, а может быть он гораздо осознаннее вас. Кто знает. Боги тоже не читали ваших мирских книжек. Но боги умнее вас гораздо. Если надо, они мгновенно их познают силой актом простого восприятия. Мгновенно. Вот это все примеры заблуждений, когда свойства атмана переносятся на кошу, происходит смешивание атмана и коши, отождествление и вынесение всех поверхностных оценок. Только святые не смешивают это, они видят душу каждого прямо, душу вне коши. Чистый атман в каждом. И это позволяет ему любить и уважать каждую душу. Относиться к ней чисто, непредвзято, без всяких оценок. Это очень важно. Вот когда вы научитесь этому, вы приблизитесь к просветлению. Когда для вас станет неважным тело, энергетика, память, интеллект, интеллектуальные способности, различные виды ясности, воля, вы прямо воспринимаете атман абсолютно. Все остальное — это следствие той или иной конфигурации карм, которая очень условно меняется из жизни в жизнь. Разумеется, в относительном измерении имеет значение уровень шакти, и есть градация даже, по-моему, в Ману Самхите, у кого больше проявленной шакти, там идут там, минералы, там, животные, преты, потом люди, потом битрисы, потом гандхары, видядхары, потом деваты. Вот эта эволюционная лестница по силе проявления шакти, она там хорошо выстроена. Но это сила проявления шакти. Джняна же, она смотрит в корень. Нам важно увидеть не различия в силе проявления шакти, а нам нужно увидеть фундаментальное единство в первую очередь. Увидеть за всем брахмана.
Также жизненные ветры, ум, интеллект и невежество принимаются за я. Поэтому они считаются кошами, оболочками. Но буквально они таковыми не являются. Фактически то, что скрыто, это собственное видение человека, его интеллект. Когда мы говорим, что огромное Солнце, центр всей нашей Солнечной системы, укрыто маленьким облачком, это означает, что обзор наблюдающего закрыт. Считать Солнце в действительности скрытым облаком ложно. Точно так же утверждение, что коши скрывают атму, означает, что собственное невидение препятствует нашему познанию атмы.
И почему важно воспитывать смирение? Смирение означает, что вы как бы вот таким внешним способом тренируетесь видеть за пределами пяти кош атман в человеке, в каждом живом существе. И вы осуществляете внутреннее поклонение этому атману. То есть вы не просветлены, но вы ведете себя, как будто вы просветлены. И это вас просветляет. Вот в этом смысл смирения. Когда вы учитесь обращать внимание не на коши, не на оболочки, а на атман. И этому атману выражаете почтение. Ну, например, кто-то вам надерзил, а вы проявили смирение. Вот если вы не понимаете суть этой практики, вы внешне проявили смирение, а в душе у вас осадочек остался. И в душе вы думаете, ну ты вот такой-то, его кроете разными словами. Вот это нельзя назвать смирение, это внешнее смирение, такое псевдосмирение. Разве что вы воспитываете самодисциплину чувств, как воин. Там, хулиганы задираются к мастеру в единоборство. Ну, в душе знает, да я тут с двух ударов положу, тут вообще ляжут все. Ну, он так сдержался, как бы у него достоинство. Его эго мастера даже не позволяет ему с этой шпаной тут вообще вести дела. Он так просто гордо идет, там, не слушая. Это смирение воина такого. Смирение садху другое. Вы не обращаете внимания на дерзкие слова. Вы смотрите, это душа, это атман. А ее слова – это не атман. Ее тело – это не атман. Даже на действия ее не обращайте внимания. Ее мысли – это не атман. А вот сама она – это атман. И вот этому атману мое почтение. Я перед ним смиряюсь и иду себя. Спокойно, чисто, возвышенно и любяще. И вот когда вы проявляете это и выражаете почтение атману, тогда атман души этого человека вас благословляет, несмотря на проявленный раджас, дерзость, что-то еще. Он вас благословляет. И тогда это действие самоосвобождается. Вы обретаете силу этого благословения. Это значит, и свой раджас, и свои мысли, и свои речи вы можете усмирить. И любые вселенские этого уровня энергии вы можете растворить, вы можете освободить. У вас сила возрастает. Вот если вы поймете, как из смирения черпать духовную мудрость и силу, вы будете искать смирение. А глупые люди, они не ищут смирения. Почему? Они не понимают, как из смирения брать силу. Они, когда смиряются, они чувствуют себя униженными, как будто их оскорбили, побили. Они чувствуют, что все. Я потрясен, я унижен, я раздавлен как личность, все, я никто в своих глазах. Если бы они имели гуру и получили мудрые наставления, они бы счастливы были. Они бы думали, какое благословение, какой даршан, как этот человек мне помог. Какой он молодец, на себя, такую дурную карму. Он мне помог от моих клеш освободиться, он меня так благословил, я силу приобрел через него. Жаль, бедняга, а сам он карму никакой. На самом деле так и есть. Ему надо благодарным быть, что он вас тренирует ценой там, падения в свои ады, может быть. Вот, что вам потом придется возвращаться за ним, благословлять и вытаскивать вот, за то, что он накопил. Вот. Вот это и есть такое настоящее смирение. Нужно научиться извлекать мудрость и силу и смирение. А тот, кто не умеет, он самоуничижается во время смирения. Смирение его как бы не благословляет. Но истинный садху получает силу и мудрость из смирения.
Коша также означает кокон или личинка, сотворенный для собственной защиты. Но шелковичный червь испытывает беспокойство из-за заключенности в кокон, а впоследствии умирает, когда жадный человек убивает его, чтобы получить шелк. Подобно кокону, эти оболочки являются причиной страдания, а потому называются кошами. Как только эти 5 оболочек начинают считаться собой, все изменения, происходящие в них, также накладываются на «я». Это основа страдания сансаре. Отсюда название коша.
Недавно мы слышали историю Дурваса Муни и Махараджи Амбариша. Амбариша принял прасад раньше Дурваса Муни. Причем принял прасад, посоветовавшись с брахманами. Чуть-чуть выпил воды, просто чтобы пост прервать, потому что год тапасью делал, надо было в это время прервать пост. Но Дурваса Муни узнал, придя с омовения. И это ему сильно не понравилось. Он выговорил гневно Амбаришу, и потом вообще вошел в такой гнев и проклял. Что сделал Амбариша Махарадж? Он проявил смирение. А его смирение соединило его с атманом, и с атманом, и с Вишну. И Вишну в его душе, он же обладает атрибутами. Естественно, синтегрировавшись, просто чакру выпустил. Эта чакра начала догонять Дурвасу Муни. Это не сам Амбариша Махарадж сделал, это Вишну сделал. То есть его атман предпринял усилия по защите его самого. Так что эта чакра гнала Дурвасу Муни по всем 3 мирам. Дурваса обращался к Шиве, обращался к Вишну, обращался к Брахме. Когда к Вишну он пришел, он сказал, ну как бы я сам защищаю своих преданных, только он тебя может простить. Поэтому он вернулся к самому же Амбариша Махараджу и просил у него прощения. И когда Амбариша простил его, эта чакра вернулась назад. Это сила смирения Амбариши Махараджи. Амбариша Махараджа, как ни в чем не бывало, омыл ему стопы, оказал почтение, как будто никакого проклятия даже не было. То есть Амбариша показал силу тапасии смирения. Что он целиком живет в атмане, у него нет никаких эгоистичных идей, никаких двойственных представлений по поводу ритуалов, там, иерархии, сильнее, слабее, проклятие, благословение. Потому что он полностью в трансцендентном мире находится. Но в относительном он безупречно проявляется в поведении. Сила самоотдачи, сила смирения. И Дурваса потом сказал: я как бы извиняюсь, что я не так о тебе думал, я думал, ты просто мирской царь, просто какой-то выскочка-мирянин, просто накопил шакти и не уважает дхарму. То есть он сказал, я разгневался не потому, что у меня эго, а потому что, ну, это дхарма, как бы, а ты проявил, я подумал, что ты не проявил неуважение, но извини, я не понимал твоего возвышенного положения, твоего смирения, твоей реализации, самой сути дхармы. Мое понимание дхармы оказалось гораздо ниже твоего.
Коши лишают нас знания атмы только по причине нашего невежества. Если мы обладаем знанием нашей истинной природы, мы не примем их за я. То, что в действительности скрыто, это наш интеллект. И, конечно, покрытие само является неведением. Таким образом, наличествует висмритхи, висмритих, витасмритих, потеря памяти или забывание атмы. Слово висмрити может также пониматься как випарита смритих, ложное мышление об атме. Это также относится к ложным заключениям о себе. Таким образом, коши лишают нас знания нашей природы, а также вызывает ложный вывод, и в результате человек пойман непрерывным циклом рождений и смертей, называемым самсритих.
Отождествление с пятью кошами – это ложное мышление, ложные выводы о мире, ложные взгляды о себе. И задача духовного учителя с помощью шастр помочь ученику внутри себя опровергнуть ложные взгляды и воспитать истинное. И ученик сам должен опровергнуть свои ложные взгляды. Если учитель просто знанием Писания и силой логики опровергнет ложные взгляды ученика, но это только на интеллектуальном уровне поможет в плане диспута, но внутри это не поможет. Потому что ложные взгляды всегда мы опровергаем внутри себя сами. То есть мы должны проделать свою внутреннюю духовную работу. Ведь бывает как? Ты переспоришь человека, но человек все равно внутри не согласен. Ты его можешь победить интеллектуально, но внутри он все равно имеет такое же мнение. И таким же образом мы сами должны внутри себя опровергнуть ложные взгляды. И вот опровержение ложных взглядов и открытие истинных и есть путь освобождения. Их можно по-разному. Если человек имеет склонность к аналитике, он опровергает ложные взгляды силой анализа. Силой ясности, через знание шрути. Обязательно анализ должен опираться на шрути. Шравана происходит от шрути. Шрути – это священное писание Веданта, находящееся в конце Вед, то есть Упанишады, переданное от Брахмы, Апурушея. Либо опровержение ложных взглядов может происходить просто за счет веры, за счет самоотдачи и очищения ума. Веры и преданности, когда человек не силен в ясности, в понимании писаний, философии, но он силен в вере, способности отдавать себя. Либо такое опровержение может происходить за счет длительной практики медитации и созерцания. Когда в результате созерцательной практики, медитативной практики, приходит новое понимание отделенности от пяти кош, чистоты и свободы сознания. тогда он опровергает свои собственные старые взгляды и меняется. Но каким-то образом должно произойти опровержение таких взглядов. Когда такое опровержение взглядов происходит, ум йогина открывается к чистому, протягшему восприятию атмана. Йогин постепенно пробуждается. Многие люди пытаются изучать адвайту. Многие пытаются изучать йогу, практикуют йогу в хатха-йога-центрах. Но настоящая йога, многие пытаются медитировать. Но настоящая йога происходит, когда именно опровергается неправильное видение мира, неправильное отождествление внутри себя. Это самое главное. То есть почему многие люди не меняются? Сколько йога-центров? Сколько людей изучает тексты? А меняются единицы. Потому что верное знание не возникает, а неверные, ложные взгляды не опровергаются. И тогда что? Продолжаются там эгоистичная деятельность, цепляние, привязанность, отождествление, двойственные взгляды на мир и прочее. То есть 8 мирских дхарм, они над душой имеют силу только пока вот эти заблуждения и взгляды не опровергнуты. Когда ложные взгляды опровергнуты, 8 мирских дхарм бессильны поймать свои сети. Иногда человек говорит: «Ахам брахмасми, мир иллюзия». Потом что-нибудь читает из новостей в Гугле, Яндексе и верит в это. Ну где логика? Тут для тебя вся сансара со звездами, там, и мирами, и раями, и богами, и адами иллюзорна, а ты какой-то газете веришь. Где логика? И «Ахам брахмасми». Как минимум это нелогично даже. То есть, если ты Ахам Брахмасми, ты полностью самодостаточен, ты играешь, для тебя весь мир майя, все твое сознание, это ты сам газета, ты сам, кто читает эту газету. Да? Ты все газеты мира, ты вся информация всех трех миров во Вселенной, и ты никто, а ты играющая пустота абсолюта. И ты в каждом живом существе, и ты полностью самодостаточен, из тебя исходит благодать, и ты всех питаешь. Но ложные взгляды, неопровергнутые. Тогда это мешает по-настоящему реализовывать истину адвайты. Поэтому адвайтистов много, а святых нет. Но когда ложные взгляды будут опровергнуты, будут святые.
Теперь по порядку описывается природа этих кош. Физическое тело порождено 5 физическими элементами, называется Аннамая Коша. Действие Раджаса, а именно пран вместе с органами действия, принадлежащими тонкому телу, формирует Пранамая Коша. Оболочка пищи. Физическое тело состоит из 5 грубых элементов. Оно рождено из пищи, употребленной родителями. Пища необходима ему для выживания. После смерти оно возвращается назад в землю, становясь пищей для других. Итак, то, что по сути является модифицированной пищей, называется Аннамая Коша. Оболочка пран. В то время как Аннамая Коша состоит из уплотненной тамас составляющей 5 элементов, Пранамая Коша состоит из раджас составляющей 5 тонких элементов. Ей принадлежат 5 жизненных ветров и 5 органов действия. Этот ум вместе с органами чувств, производными сатвы, называется Манамая Коша. Интеллект, чьей природой является способность принимать решения, вместе с теми же органами чувств, это Виджнанамая Коша. Ментальная оболочка. То, что природой ума является вимаршак, исследование, или позитивное и негативное мышление, мы рассмотрели в предыдущих отрывках. Ум – порождение общей сатвы 5 элементов, в то время как каждый орган чувств – производная соответствующей части сатва одного из 5 элементов. Ум вместе с органами чувств представляет собой Маннамая Коша. интеллектуальная оболочка. Интеллект – это способность принимать решения. Поскольку он часть антахкараны, интеллект – это производная общей саттвы пяти элементов. Интеллект вместе с органами чувств называется виджняна-майя-коша. Функции ума и интеллекта основываются на сведениях, представленных органами чувств. Таким образом, органы чувств являются общим компонентом обеих этих оболочек. Следующий отрывок сначала описывает оболочку блаженства, а затем результат отождествления себя со всеми пятью оболочками. Сатвагуна в причинном теле с ее модификациями, а именно прия, мода и прамода, называется оболочкой блаженства. Атма по причине отождествления с различными оболочками воспринимается как единое с ними. Оболочка блаженства. Причинное тело или авидья – это та часть пракрити, в которой преобладает малина-сатва, нечистая сатва. Из-за смешения с раджасом и тамасом в различных пропорциях она считается нечистой. Наличие сатвы в причинном теле не может быть исключено, но оно может быть превзойдено двумя другими составляющими. Эта сатва с ее модификациями вритти, прия, мода и прамода называется ананда-майя-коша, оболочка блаженства. Прия, мода и прамода. В комментарии к Тайтирия Упанишад Ачарья Шанкара определяет их следующим образом. Прия – это благостное расположение или удовольствие при виде дорогого сына или других существ, а также предметов. Видение здесь также подразумевает слышание хороших новостей о них или воспоминания о них. Предположим, вы видите вашего близкого друга спустя много лет или получаете от него письмо после долгого перерыва. Вы рады этому. Даже когда вы думаете о нем, присутствует некая радость, вызванная оживлением впечатлений о нем. Мода. Это удовольствие, вызванное приобретением того, что дорого человеку. Это удовольствие приобретения, конечно, больше, чем в первом случае.
Прия – это радость такая, это мне нравится, это здорово. Мода – я получаю это. Это не только мне нравится, я приобрел это, я имею это.
Прамода. Тоже удовольствие мода в избытке – это прамода. Фактическое наслаждение желаемой вещью может вызвать такое количество удовольствия, что оно превзойдет предыдущие два, но не всегда. Чье-либо ожидание может также быть напрасным. Учитывая это, мы определяем прамода как мода в высшей степени. Предположим, кто-либо сообщает вам новость, что манго лучшего качества появились на рынке немного раньше сезона созревания. Вы очень любите их и счастливы, что они появились. Это прия. Затем вы идете на рынок и находите, что они кажутся неплохими по качеству, а цена приемлемой. Так что вы покупаете дюжину. Теперь они в вашей сумке. Вы еще счастливее. Это мода. В итоге, придя домой, вы съедаете одно, и вы уже еще счастливее. Потому что оно очень сладкое. Это прамода.
Например, вам нравится MacBook. Вы видите на витрине, и он вам нравится, но он дорогой. Внезапно у вас есть средство, и вы его покупаете. У вас есть чувство обладания, и ваше чувство наслаждения возрастает. Потом вы его открываете, начиная работать, восторгаясь операционной системой. И вот этот восторг превосходит и первый, когда вы увидели на витрине, и второй, когда купили. Вот это прамода. Все это виды наслаждений, все это причинное тело, ананда-майя-коша.
С другой стороны, если окажется, что манго кислая, вы начнете морщиться. Такую возможность нельзя исключить. Это неправда, что желаемый объект обязательно даст ожидаемое счастье. Так, промода не определяется как радость от удовлетворения чувств, поскольку наши ожидания могут не оправдаться. Эти три вритти, модификации саттвы в причинном теле, очень тонки по природе. Когда бы мы ни были счастливы, в бодрствующем или спящем состоянии, независимо от причины, делающей нас счастливыми, фактическим проявлением счастья, мы обязаны этим вритти. Глубокий сон – особое состояние ананда-майя-коши, где также присутствуют эти три. Почему коши называют атмой? До сих пор пять оболочек описывались для того, чтобы отличить их от атмы. Но в Тайтирея Упанишад утверждается, что отличной от анамая-коши является внутренняя атма – пранамая-коша. Отличной от пранамая-коши является внутренняя атма – манамая-коша и так далее. Таким образом, все оболочки называются атмой. Как это возможно, если атма отделена от всех оболочек? Ответ дан во второй строке данного отрывка. Атма по причине отождествления с различными оболочками становится истинно единой с ними. Так что невежественные люди принимают оболочки за атму. Участие различных оболочек в наших ежедневных действиях создает впечатление, что определенная оболочка есть атма. Следующие утверждения объяснят нам это. Утверждение «атма» ошибочно принимается за: первое, я сижу здесь, оболочку пищи; второе, я голоден, оболочку жизненного ветра; третье, я беспокоен, ментальную оболочку; четвертое, я юрист, интеллектуальную оболочку; пятое, теперь я счастлив, оболочку блаженства. Но в действительности атма полностью отдельна от этих пяти оболочек.
Итак, вот ощущение, я сижу здесь, и вот чувствую тело, чувствую переживания в теле. Это действует отождествление с анамая-коши, физическим телом. Когда мы чувствуем, я голодный, или там у меня колени что-то покалывает, это отождествление с пранамая-коши. Когда мы чувствуем, я зол или я беспокоен, это ментальная оболочка. На конгрессе Адвайта Веданты был один учитель из Германии, Адвайта Веданты. Когда ему не хватило зала, вернее, ему хватило зала, но зал был такой, что там было душно и не очень много места, ему это не нравилось. И он попросил меня найти другой зал. Я предложил ему прочитать лекцию, отдать мою лекцию ему и прочитать во время моей лекции, ну, свои занятия провести. Я так уж и быть не буду проводить свою лекцию, а вот он пусть проведет. Он сказал, у меня занятие на 4 часа, у вас лекция 1,5 часа, это меня не устроит. Сказал, ну, тут как бы что я сделаю? Кстати, ты Джасси расписание составляет, что я буду вмешиваться в это? Не могу решить этот вопрос пока, подождите. Он сказал, я очень зол. То есть это вот ментальная оболочка. Чему учил, я не знаю, конечно. Из ментальной оболочки про брахмана. А следующая интеллектуальная оболочка. Я такой, когда мы приписываем какой-то концептуальный ярлык. Это отождествление с интеллектуальной оболочкой. Виджняна майя-коша. Это просто отождествление, я счастлив. Это оболочка блаженства, ананда-майя-коша. Но когда мы чувствуем, я за пределами радости, блаженства или страданий, я и здесь, и там, я не голоден, не голоден, я не беспокоен, не беспокоен, я не такой, не такой, Я всеобъемлющее, всепроникающее сознание, отделенное от всех кош. Это атман. И вот вивека означает постоянно распознавать атман на фоне колебаний всех других оболочек. Почему атман не распознается? Приводится в виде ранее такой пример. Когда один родитель приходит в школу, где поют на санскрите, и там сидит его сын. Все дети поют на санскрите, он хочет услышать своего сына голос, но он не может распознать голос своего сына из-за того, что другие дети тоже поют. То есть он слышит голос своего сына, но распознать его не может, потому что он смешивается с хором других детей. И он не может распознать, где же конкретно голос его сына. И он не распознает голос своего сына из-за того, что есть фоновый шум. Таким же образом, мы не распознаем атман из-за того, что есть фоновый шум, вибрации этих других оболочек. И вот распознавание атмана на фоне действия других оболочек, это и есть панчакоша вивека. Далее Видьярани спрашивает, почему тогда происходит отождествление? И он говорит, мы все знаем, что атман – это чистое сознание. И ситуация напоминает ту, где есть раскаленный металлический шар, отдельный от огня. Но если воспримет этот шар ребенок, то ребенок подумает, что шар огненный. И он воспримет шар отдельным от огня. Ему шар покажется самодостаточным огнем. И ребенок не обладает способностью отличить металл и огонь, проникнувший в металлический шар. И проблема ребенка, который путает раскаленный шар и огонь, думая, что они одно, в недостатке вивеки, развлечения между огнем и металлом. Если огонь убрать, через некоторое время металл остынет, и шар останется обычным железным шаром. А огонь всегда будет огнем.
Ура, металл это что?
Прокритие. Да. Прокритие. И когда вот этот огонь проник в сатвичную прокритие, то появляется Ишвара, бог богов, олицетворенный, персонифицированный, обладающий там способностью творить, поддерживать, разрушать, сокрывать, проявлять божественное. Ишваре дается всеведение, всемогущество, всепроникновение. Это то, тот идеал, к которому мы стремимся по 16 калам. Область, где действует Ишвара, это сатва. И она называется майя. То есть это такая светоносная прокрытие. А область, где действует джива, это авидья. Это тамасично-раджасичное прокрытие, которое подавляет способности джива. Подавляет сатву в том числе. Поэтому там, где Ишвара, там лила, там, где джива, там карма.
Гуруджа, на каком уровне огонь и шар одно? И возможно ли?
На уровне полного единства с Абсолютом. Там, где нет ни огня и шара. Чуть-чуть вы выходите за пределы двойственности, все, эти уровни различаются. Вот на самом трансцендентном уровне. Вот когда душа человека входит в самадхи, вот пока она в нирвикальпа самадхи, она одно и прах. Чуть-чуть в рите появились, разделение появилось, уже разделение. Итак, проблема заключается в недостатке вивеки, развлечения между огнем и металлом. Точно так же из-за недостатка развлечения между физическим телом, оболочкой пищи и сознанием мы принимаем первое за я, атман. Это же верно и в отношении всех других оболочек. Такое ложное отождествление тадатмья невозможно до тех пор, пока в теле не присутствует чидабхаса. То есть по какой причине вообще путаница это, отождествление происходит? Потому что есть чидабхаса, отражение. Отражение означает даже инертная коша, она перенимает на себя часть свойств Абсолюта. То есть даже железный шар часть свойств огня принимает, поэтому и путать можно. И тело физическое, оно само по себе инертно. Тем не менее, Видиарани говорит, мы обладаем некоторой чувствительностью тела. Тело тоже обладает чувствительностью. В нем есть нади, праны и прочее. Из-за чидабхаса, отражение сознания тонким телом. Потому что в теле есть тонкое тело, а тонкое тело проводит свет абсолюта. То есть в теле тоже есть некая чувствительность. И вот эта чувствительность и есть чидабхаса, отражение абсолюта в упадхи. И вот физическое тело упадхи. Что такое упадхи? Например, если взять желтую бутылку, зеленую бутылку и налить воду, то все бутылки это упадхи. Упадхи для воды. Вода одна, но налитая в разные бутылки, она кажется красной, зеленой или желтой. Таким же образом и атман заливается в разные упадхи.
Гуруджа, атман, он вообще один на всех?
Брахман один на всех.
А если атман?
Когда говорят про атман, это всегда ближе к нам. Это как бы наше личностное восприятие атмана. То есть это наша познавательная способность брахмана. Она более индивидуальная. Он тоже на всех, но он как бы говорится в связи с нашим восприятием, с нашей познающей способностью.
Гуруджи, говорится, что атман совершенен, никогда не был запятнан и не может никогда омрачиться. То есть он же брахман. Мы атман, но мы забыли, что мы атман. Значит, атман забыл, что он атман?
Нет, атман не забыл. Но тогда, если бы он не забыл, мы бы не практиковали, а были бы уже, так?
Да.
Для чего мы практикуем, почему уничтожаем неведение? Неведение упорно не желает исчезать. Потому что есть отождествление такое. Из-за чего возникло это отождествление? Познающая способность затмилась. Способность познавать, да, способность познавать абсолют затмилась.
Атмана.
Да. И что это за познающая способность? Эта познающая способность располагается в будхе, в нашем внутреннем аппарате. То есть если антахкарана, пять кош на самом деле является инструментом познания прокрити самим абсолютом. То есть абсолют создал много джив, создал Ишвара, Ишвара создал много джив. У каждой дживы есть собственный антахкарана, внутренний инструмент. И абсолют надеется проникнуть в прокрити и ее познать за счет этого инструмента. Но невидение означает, что наш инструмент недостаточно чист, что наш инструмент недостаточно обладает силой, и он утратил самбандху, изначальную связь с абсолютом, и не может познавать абсолют. Мы попозже коснемся в следующей лекции вот этого тонких вопросов. То есть атман совершенен, но наша способность познавать из-за раджаса и тамаса прокрити, она подавлена. Прокрити, раджасичное, тамасичное прокрити подавило нашу способность. А вот в майе, в сатвичной майе, где Ишвара, эта способность не подавлена. Поэтому Ишвара в полной мере себя может познать, как брахман. Mm-hmm. Поэтому он и проявляется, как Ишвара. Творит вселенную, сам за пределами времени и пространства, хочет проявлять крия шакти, хочет ичха, хочет там Ишвари.
Просто в чем пробел именно вот в понимании, да, говорится, что брахман это атман. Да, не одно всегда, то есть совершение. Но получается, что у него такого совершенного затмилась познавательная способность. Тогда мы сводим все к
лику. У него не затмилась.
Не затмилась.
Она в прокрити затмилась. То есть познавательная способность не относится к брахману. Познавательная способность относится к прокрити.
Угу.
А прокрити бывает раджасичное, тамасичное. В прокрити есть ахамкара. И вот на уровне формирования ахамкары антахкарны внутреннего инструмента и действующего в области раджаса и тамаса происходит затмение. Да, прокрити она обладает разными способностями затмеваться. Но она отдельно от брахмана, от абсолюта. Он как бы здесь ни при чем.
А джива в каких взаимоотношениях с атманом находится?
Джива инструмент атмана.
Она индивидуальна, да? Атман, он как бы единый, как и брахман.
Да, получается. То есть инструмент затмевается. Когда джива попадает, когда душа, как искра, попадает не на то поле. Нам просто немного не повезло. Когда души, как искры, из абсолюта выходили, кто-то упал на поле майи. Сатвичный Пракрити и расцвел этот Брахма, этот Вишну, этот Дататрея, этот Лакшми, этот Сарасвати. Каждый раз санкальпу, свой локус, божествами свиты, троны, дворцы, потом иллюзорные тела, потом свои вселенные, время, пространство, гуны, татвы, живые существа, и пошла лила Читшакти Виласа. А наша душа упала, а тут Раджас, тут Тамас, тут Клеши.
Но она же не случайно, грусть-то упала.
Не случайно, в том-то и дело. Почему она упала на поле Раджаса и Тамаса?
А может,
потому что мудрые души, они не лезут в поле Раджаса и Тамаса. Это грубая прокрити, трудно контролируемая. Если они идут туда, то как Вамана, как Вараха, как Курма, как Ватсия, как Кришна, как Нарисимха, как аватары. Только с миссией, только с шакти, со свитой определенной, только как-либо. То есть почему такие глупые души, они зашли сюда, на это поле? У них не было достаточной вивеки, не было достаточно опытности и мудрости. И вот именно у них были скрытые неведения. И вот чтобы вытащить это неведение, Ишвара творит вселенную специально для таких душ. То есть Брахма творит именно для таких душ, тамасично-раджасичную вселенную, чтобы они могли отыграть эти кармы, получить опыт, взрастить мудрость и выбраться через там отождествление, страдания, разочарование в сансаре и освобождение от сансары.